Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Президент Украины Виктор Ющенко говорит о том, что может появиться новый универсал национального единства. Об этом президент сказал в окончании своего визита в Румынию. Но был еще один человек, который заговорил об универсале практически в одно время с президентом, а может быть до него. И вот этим человеком, обладающим спиритической связью с Виктором Ющенко, является кандидат в народные депутаты Украины от партии регионов Юрий Мирошниченко, вот здесь у нас в студии. И есть представитель политической силы, которая никогда не понимала, зачем нужны универсалы, когда можно создавать коалиции. Это блок Юлии Тимошенко, кандидат депутата от БЮТ Владимир Яворивский. Здесь в студии. Здравствуйте.
Приветствую. Кто нас слушает?
И вот давайте все-таки начнем с этого спиритического сеанса, Юрий. Почему вы решили, что в этой фазе украинского политического процесса Украине нужен еще один универсал национального единства?
Вы знаете, на самом деле тут не может быть разных точек зрения по поводу того, как двигаться для того, чтобы найти общественный консенсус. Этот консенсус невозможен без, первое, того, чтобы все субъекты, все участники сели за один круглый стол, высказали свое видение перспективы развития Украины. Желательно, чтобы это была концепция на долгосрочную перспективу, 30, 40, 50 лет. Смоделировали, как они видят экономику, социальную сферу, внутреннюю, внешнюю политику. И таким образом обменялись мыслями и пришли к единому пониманию курса развития страны. Вот это и было в основе инициативы президента, когда он ее высказывал, и которая была материализована в универсале национального единства. Этот путь, на мой взгляд, есть единственно правильным в условиях сегодняшней Украины, в условиях, когда нам необходимо преодолевать кризис. Без диалога, без согласования позиций мы будем продолжать заниматься обливанием друг друга грязью, мы будем разрывать Украину, мы будем заниматься популизмом и никогда не выйдем на тот европейский уровень, о котором так много заявляют, наверное, все политические силы.
Спасибо.
Я высказал это на круглом столе, где были представлены в первую очередь эксперты. К счастью, эта идея получила развитие в средствах массовой информации, она стала активно комментироваться политиками, в том числе и президент высказал свое позитивное отношение к этой идее.
Ну вот такое красивое же, да, выступление господина Мирошниченко. А почему господин Яворивский, блок Юлии Тимошенко, никогда универсалов не подписывает? И, в общем, не очень, так сказать, не с большой любовью относится к этому документу.
Знаете, я очень люблю выступление Юры. Я всегда как-то... У меня такое благостное настроение, когда я его слушаю.
Спасибо вам.
Он не конфликтный человек. И поэтому я слышал эту его пропозицию на предмет того, чтобы вернуться опять по витку, так сказать, вернуться к этому документу, который уже был принят, и вокруг которого, значит, столько было скандалов, непониманий и прочее. Поэтому я, когда послушал, я подумал, ну, молодец, Мирошниченко, прекрасно пошутил еще раз. Я никогда не думал, что мой президент воспримет это, так сказать, как серьезный призыв к тому,
но он
что...
же и его президент,
да,
тоже.
Да, его же тоже. Но пока я говорю, что мой президент, вот, который так
это
на это отреагировал. Ну, я прошел избирательную кампанию, очевидно, так же, как и Юра, но для меня это была одна из тяжелейших избирательных кампаний. Я сделал где-то 202 выступления, был в самых глухих селах, где хочу сказать о том, что упоминание об универсале, а Ющенко, который подписывал, и, значит, там месяц и с чем-то, значит, там вокруг этого были огромнейшие дискуссии. Вы знаете, даже самые затурканные, так бы я сказал, где-то там в деревням люди просто иронически улыбались от этого. Я прекрасно понимаю Юру, он юрист, и он-то знает, что все то, что есть в универсале, в том универсале, все есть в Конституции. Посему это был уже вторичный документ, который абсолютно ничего нового не нес. Ну, президенту хотелось, так он верил в то, что он объединит Украину. Но в действительности ничего из этого универсала не получилось. Поэтому я думаю, что сегодня все гораздо проще. Надо создавать коалицию, большинство. Если это могут сделать они, партия регионов и с коммунистами, значит, там, и, допустим, еще с кем-то, если могут это сделать, пусть делают. Если не могут, тогда эту коалицию сделают другие. Но ни о каких сегодня универсалах новых говорить, это смешно. Это давно пройденный этап. эти универсалы абсолютно ничего нового не несут. И через универсал объединить коммунистов и националистов никому не удастся, всего-навсего.
А если никто не сможет сделать коалицию? Вот такая вот ситуация, когда, знаете, ни одни, ни другие, ни третьи. Коалиция не получается. Что, вот я понимаю, что президент побаивается именно такого исхода.
Но вы же прекрасно понимаете, те, кто нас слушает, очевидно, понимают, если не получится эта коалиция, значит, абсолютно естественно, если она не получится только потому, что какая-то часть, какой-то сегмент, скажем, нашей Украины там или еще кого-то, я не буду переводить сегодня на какие-то персоналии политические. Значит, кто-то этого не хочет. Если он этого не хочет, значит, он хочет другую коалицию. Значит, будет создана другая коалиция. Вот и все.
Разрешите, я включусь в дискуссию. Я просто расширю свою точку зрения. Во-первых, я воспринимаю универсал как первая попытка. Безусловно, не рождается совершенное творение гениальное с первой попытки. Первый шаг был сделан. В чем-то был его безусловный позитив. Потому что это был первый в истории Украины прецедент, когда политические силы добровольно, сев за круглый стол, попытались найти то, что их объединяет. Мы всегда на всех выборах, на всех встречах, на всех эфирах говорим не о том, что нас объединяет, а о том, что нас разъединяет. В условиях, когда проходят выборы, мы подчеркиваем это отличие, потому что хотим, чтобы именно за нас проголосовало, ну я имею в виду каждая из политических сил, проголосовали избиратели. Но с точки зрения исторической перспективы, нам в любом случае надо формулировать единую модель Украины. Так сделала Польша, когда собрала круглый стол, и тоже были коммунисты, и были представители солидарности, которые на протяжении многих лет находились в жесточайшем конфликте. Так сделали в Прибалтике, так сделали все страны, в которых политическая элита думала не о личном рейтинге, а о перспективе страны. Но я считаю так, что, безусловно, урок есть и позитивный в том универсале, но есть и негативный. То есть, то, что остался универсал политическим и всего лишь политическим документом, это не позволило сделать его обязательным для исполнения. Поэтому я считаю, что нам надо то, что мы наработали тогда, проанализировать, возможно, углубить, где-то скорректировать, подписать политический документ. Но кроме политического документа, можно было бы эту форму уже положить и в основу коалиционного договора, в каком бы формате он ни был, и в основу таких законов, например, как закон Украины о стратегии развития на долгосрочную перспективу, или закон Украины о основах внутренней и внешней политики. Тогда будет понятно, что ждать от Украины и инвестору в долгосрочной перспективе, и нашим партнерам, в том числе России, Евросоюзу, Соединенным Штатам, близким, далеким, друзьям, оппонентам. То есть все получат систему координат и позицию нашей страны в исторической перспективе. Вот та идея, без которой, на мой взгляд, обойтись нельзя. Как бы ни критиковали мы ее, как бы мы не хотели ее обойти, но мы обречены на необходимость консенсуса. Так как консенсусная демократия сегодня уже является признаком развитой Европы, цивилизованной. То, что, к чему должны стремиться и мы, если мы идем европейским путем.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников в Киевском бюро нашего радио. Кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от партии регионов Юрий Мирошниченко, от блока Юлии Тимошенко Владимир Яворивский.
Уже депутат, кстати.
Поздравляю.
Да, в отличие от Юрия Мирошниченко. Я поздравил уже Владимира.
Я просто получил уже сегодня удостоверение.
Ну, понимаете, если я буду называть господина Мирошниченко кандидатом в депутаты, а вас депутат, у меня вообще в голове собственный произойдет.
Виталий, вы можете
называть меня кандидатом.
Да, я должен как-то, вы должны тут тоже прийти к какому-то консенсусу, потому что я начинаю путаться.
Вы меня можете называть депутатом 5-го созыва, а Владимира уже 6-го.
Знаете, вот вы радиослушатели в России, вот они вот так вот слушают и думают, что мы вообще вот здесь немножко все уже куда-то уехали в какой-то особенный, так на особенном бронепоезде в особенное место.
Даже не уехали и улетели.
Ну вот, кстати говоря, доказательством этого отъезда является то, что господин Мирошниченко хочет найти юридическую базу для национального примирения. Это же тоже такой особый совершенно момент, да?
Ну почему? Это, мне кажется, логично для юриста.
Ну, наверное, да, но мне казалось, я задаю вопрос, на самом деле, я даже не пытаюсь сейчас полемизировать. А между тем, мне вот, например, казалось, что есть возможность еще создания юридической базы для обыкновенного функционирования власти, насколько я понимаю, различие между вашими концепциями в этом. что вы предлагаете, чтобы власть функционировала как обыкновенное, так сказать, коалиционное соглашение между силами, набирающими большинство, а господин Мирошниченко говорит о национальном примирении противоборствующих сил, да? В этом разница.
Вы знаете, все то, что сказал Юрий только что, я готов под каждым словом его подписаться. Вот почему, очевидно, мы должны докопаться разница, почему мы с ним оппоненты сегодня, а мы оппоненты. Все то, что он сказал, и идея единства, она блоку Юлии Тимошенко не чужда, наоборот, мы за то, чтобы объединить Украину. Кстати, я хотел бы напомнить русским радиослушателям, что, в общем-то, никакого разделения Украины нет. Я прекрасно помню 90-е годы, ведь я был последним депутатом СССР, и мы переживали труднейшее время распада Союза. Для многих это казалось трагедия, для многих жителей Украины. Но ни о каком разделении Украины не было и речи. Я тогда мотался Запад, Восток, Юг. Украину разделили политические шулеры украинские, которые им больше не на чем играть, они играют вот на этой теме, что, дескать, Украина разделена и тому подобное. Поэтому для нас идея единства, я думаю, для каждого мыслящего человека, украинца, в политическом понимании этого слова, а не в этническом, который живет на этой земле, идея единства абсолютно прекрасная. Все, что сказал Юрий, все точно, все умно. Но я хочу перейти по эту сторону этого «но». Как это реализуется? Я хочу напомнить русским радиослушателям, россиянам о том, мы переживали труднейшее время, когда большинство тогдашнее в пятом созыве предложило на должность премьер-министра Януковича. Вопрос стоял в том, внесет эту кандидатуру Ющенко или не внесет. Вы помните это время, mm-hmm. когда журналисты стояли до 3 часов ночи, ожидая, вышел президент наконец, перед этим поливал цветы и сказал, для того, чтобы объединить правый и левый берег Днепра, я вношу кандидатуру Януковича. Что произошло потом? Конечно, объединить правый и левый берег, это значит засыпать Днепр. Проще всего для того, чтобы их объединить. Или сделать мосты.
Он широкий.
Да, или сделать мосты через каждых 50-60 метров. Чем это закончилось? Закончилось колоссальным противостоянием между правительством, между Януковичем, партией и регионом и президентом. Я хочу напомнить еще одну деталь. Ведь у нас же был, вот Юра говорит о том, что нужен закон о внешней политике. Ведь такой закон был принят. И партия регионов за него проголосовала почти единогласно, где было черным по белому написано о том, что Украина избирает свою ориентацию на НАТО, на западные ориентиры и так дальше. Янукович буквально через несколько дней уезжает в Европу и говорит о том, что Украина не готова к вступлению в НАТО, этот вопрос откладывается и так дальше. Поэтому я к чему это веду? Что многие постулаты, прекрасные, которые записаны были в этом документе, который мы сегодня обсуждаем, собственно говоря, ни одно из них не было выполнено. Поэтому речь идет сегодня не в, скажем, в каких-то лозунгах политических там и так дальше. Мы едины в политических моментах. Кто исполнять это будет и в действиях. Вот почему мы с ним не на одной позиции сегодня. Вот почему я полагаю,
единый, что... Единый в политических моментах с партией региона?
Нет, очень много общих вопросов, о которых говорит Юра. Ведь он сегодня не говорит о программе своей партии, он говорит о единстве Украины. Кто может быть сегодня против единства Украины? Не надо Украину разделять, мы за то, чтобы ее объединять, но надо это делать. А не просто говорить. Вот в чем разница.
Вы знаете, вот я послушал Владимира, и у меня возникла еще одна такая грань нашей дискуссии. То есть, по сути дела, мы, политики, все понимаем, что необходимость формирования, моделирования своей страны, да, вот в перспективе достаточно длительной, необходима. Это первое. Второе. Очевидно, что сегодня мы сталкиваемся скорее с другой проблемой. И даже не проблемой программ. Проблема реализации наших договоренностей. И я бы сказал еще больше, глубже, проблема доверия. И проблема доверия между главными действующими лицами, которые сегодня ассоциируются с той или иной политической силой. Вот постоянно мы апеллируем фамилиями Ющенко, Тимошенко, Янукович. То есть вот вокруг этих фамилий сегодня идет, ну, прежде всего, вся дискуссия. И проблема, на мой взгляд, не столько в курсах, сколько в том эмоциональном отношении лидеров друг к другу. И вот мне кажется, надо преодолеть в том числе и это недоверие, которое имеет, безусловно, исторические корни, и тогда и командам будет легче работать. Мы, как специалисты, мы же общаемся, скажем, и с представителями нашей Украины, и блока Юлии Тимошенко. Со многими из них мы товарищи, вот я с Андреем Портновым, например, он мой коллега по комитету. Прекрасные отношения. Мы бы договорились уже давно. Мы юристы.
Но
уже
вы бы договорились давно.
Мы бы уже договорились давно. Вопрос в другом. Вопрос в политической воле. Чтобы были открыты эти шлюзы, чтобы была готовность договоренности исполнять. Еще древние римляне говорили, пакта сунт серванда, то есть договора должны выполняться. И в этом тоже большая проблема.
Ну, мне кажется, что договора не выполняют представители всех политических сил сегодня существующих.
Безусловно.
Разве партия региона выполняет все договора, которые она заключает?
Я бы сказал не так. Я думаю, что каждая из сторон, исполняя договора, по-своему их комментирует, понимает.
Воспринимает. Ну вот.
И если вот Владимир сейчас сказал о том, что партия регионов якобы поддержала идею вступления в НАТО,
не поддержал. Сначала поддержал, потом не поддержал.
Ну, сначала поддержал, потом не поддержал. Я сошлюсь на тот универсал, который мы обсуждаем. В универсале там написано следующим образом. Точно. Вступление в НАТО по результатам всеукраинского референдума. То есть, как будет высказана позиция большинством населения Украины, так и должен быть решен вопрос НАТО.
Юра, в законе о внешней политике этого нет. Юра,
но это было значительно раньше.
Юра,
закон...
это было в
основах внутренней и внешней политики. Да.
Но не было о том, что после референдума. Эта идея возникла гораздо позже, я уточняю.
Ну, но в универсале записано
такое. Это в универсале, а в законе не было.
Подождите, универсал не имеет силу закона да. все-таки. А я в законе, так понимаю, видите, да. мы к этому всему по-разному подходим. Господин Яворивский ссылается на закон. А вы ссылаетесь на некую политическую декларацию, которая не получилась ему закон.
Виталий, я хотел бы, секундочку, да? я хотел бы уточнить нашу позицию. Дело в том, что тот закон, который упомянут, закон об основах внутренней и внешней политики, об национальной безопасности, есть эти законы, там действительно так записано.
Ну, да.
Евроатлантическая интеграция Украины, там этот курс обозначен. Но принимались эти документы в парламенте еще четвертого созыва,
да,
не сразу.
Но уже была партия после... регионов, Юра,
да,
и она проголосовала за это.
Я согласен, я этого не отрицаю. Но как это было до выборов 2006 года, и это была другая фракция, и она включала в себя не 186 народных депутатов, а, по-моему, около 50.
Юра, но это все те же люди, которые сегодня есть в парламенте.
Нет, мне кажется, что тут важен другой момент.
Был политический курс, да, вот был политический курс. Почему голосовали тогда? Вы знаете, что был определенный курс президента Кучмы, партия регионов была в большинстве, и, естественно, она исполняла решение большинства. Вот. Когда партия региона стала самостоятельным игроком и, соответственно, шла на выборы и формулировала свою позицию, мы, я считаю, что пошли навстречу нашим партнерам. И этот компромисс был зафиксирован в
Юра, это от лукавого все-таки. Но если есть позиция партии, и она меняется в связи с тем, что размеры партии или больше, или меньше, Юра, ну это же не...
Нет, позиция не поменялась.
Мне кажется,
мы до сих пор против вступления в НАТО. И сейчас против. Мы. Но в чем состоит компромисс? Когда мы подписываем документы политические, мы говорим о том, что мы готовы искать выход. Ведь мы можем все стать на свои позиции и заниматься попыткой
мне,
кого-то.
Мне вообще кажется, что мы передавить. На самом деле. Вообще, вот меня удивляет. Мы уже практически 10 или 15 минут разговариваем о тех расхождениях, которые существуют по поводу вступления в НАТО. Вступление в НАТО — это некий эмпирический момент.
Сейчас, сегодня... Причем во времени
да, отодвинутый. Да, да. Да. Сегодня Украину никто. Вот говорит, мы будем бороться с ними, потому что мы не хотим вступать в НАТО. Ну не вступайте, а вы вступайте. В НАТО еще никто не вступил.
И никто не просит.
И никто не пригласил Украину. Абсолютно. А вы в самом деле, вы целые предвыборные кампании и послевыборные строите на империях. Вы же юрист.
Виталий, юрист... абсолютно согласен с вами. Но это, кроме того, что это не самый важный вопрос для избирателей, это идентифицирующий вопрос. Вот таких идентифицирующих вопросов в Украине несколько. Среди которых и НАТО, и проблема русского языка, и ряд других проблем, в частности, проблема продажи земли. И, то есть эти проблемы, по которым избиратель выстраивает свое отношение к той или иной.
Да, я понимаю, но мне кажется, что очень важно понять, что вот либо мы говорим о том, что вот юристы договорятся на инструментальных таких положениях, и тогда они могут договориться, либо вот, как вы говорите, что необходимо как бы согласование политических курсов, и тут сразу появляются различия очевидные, да?
Они очевидны.
Я убежден, что дело совершенно в другом, очевидно. Мы чересчур, так сказать, вошли в какие-то пласты такие, значит, теоретические, к размышлениям. Я не думаю, что русскому радиослушателю это сегодня
интересно.
Ну,
НАТО интересно.
Да, НАТО, конечно, интересно. Посему, я полагаю так, уже состоялись, этого никто не может отменить, ставить под сомнение, досрочные выборы в Украине. Они состоялись и нашего ближайшего соседа в Польше. Буквально через несколько часов после того, как были результаты выборов, сразу побежденные признали за собой, что они есть побежденные. Польша живет далее, мгновенно создается правительство и так дальше. В Украине произошло вот что. Было создано большинство. Я не буду сегодня касаться того, как оно было создано. Это уже прошлое. Я хочу эту страницу перевернуть и возможно, и забыть ее. Но сегодня украинский избиратель отдал большинство демократическим, я бы их так назвал, патриотическим силам, называйте их как хотите. Это наша Украина, пропрезидентский блок, который набрал 14 там, с чем-то процентов, и блок Юлии Тимошенко, который набрал 30 там, с хвостиком. То есть уже сегодня есть это большинство. Да, оно не подавляющее. Да, 228 голосов. Но сегодня есть страны, и Юра это прекрасно понимает, где есть один голос, и это большинство. Мы должны к этому привыкнуть. Посему, я полагаю, что да, такова судьба. Партия регионов может уйти сегодня в оппозицию. Надо уйти в оппозицию. Мы сегодня предлагаем то, чего они не предлагали нам, когда мы были в оппозиции. Ведь мы просили, давайте примите закон об оппозиции, нормальный закон. Я убежден в том, что за него надо голосовать и вкладывать туда побольше всего для оппозиции. Потому что сегодня мы при власти, а завтра мы в оппозиции. Поэтому мы и предлагаем им прекрасный закон. Давайте мы договоримся и примем этот закон. Если надо уйти в оппозицию, уйдите в оппозицию. Не через некоторое время вы выиграете выборы и будете у власти.
Вернемся, кстати, к теме оппозиции во второй части программы. После краткого выпуска новостей продолжим нашу беседу с Юрием Мирошниченко и Владимиром Яворивским. Без пяти минут депутатами Верховной Рады Украины. Дошли компромисс шестого созыва, да. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хочу только сказать, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Мой ведущий Ирина Лагунина поговорит с вами о русском марше и русской национальной идее в программе «Лидеры националистических групп» и о приговоре исламистов в Мадриде, почему не нашли их идейного руководителя и кто не боится генетически модифицированных продуктов. Все это в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи, в 10 утра в субботу, время московское, разумеется.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе провела переговоры с представителями оппозиции. В ответ на предъявленные требования Бурджанадзе заявила, что не имеет полномочий для принятия решения. Это может сделать только президент. В Тольятти прошли похороны погибших при взрыве в автобусе 31 октября. Жертвами трагедии стали 8 человек. Десятки пострадавших остаются в больнице. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать Народный союз и Партию мира и единства для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. По той же причине было отказано Российской экологической партии «Зеленых», то есть количество забракованных комиссий подписей, которые эти партии собрали в свою поддержку, превысило допустимые 5%. В Карачаево-Черкесии сегодня вспоминали жертв сталинской депортации карачаевского народа. В Карачаевске прошел траурный митинг, в котором приняло участие руководство республики. Затем к мемориалу жертвам политических репрессий были возложены цветы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Осужденный на пожизненное заключение, так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин обжаловал приговор в Верховном суде. Как заявил его адвокат, в жалобе содержится просьба снизить срок наказания до 25 лет лишения свободы. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Он работал балетмейстером с 1930 года. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников в киевском студии «Радио Свобода». Кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины от партии регионов Юрий Мирошниченко, блок Юлии Тимошенко, Владимир Яворивский. И мы как раз обсуждаем идею так, национального примирения, вновь выдвинутую президентом Виктором Ющенко, и то, как будут развиваться политические события в русле вот этого нового президентского предложения. Вы можете, уважаемые гости, слушатели, задавать вопросы гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А я обращусь к господину Мирошниченко, поскольку по окончании первой части нашей программы господин Яворивский достаточно много говорил о необходимости цивилизованной в оппозиции. Партия регионов готова пойти в такую оппозицию, если она будет цивилизованной, если будет прописан закон об оппозиции, если будет у вас контрольные функции над властью, как предлагала Юлия Тимошенко, кстати говоря, не раз.
Ну, вы знаете, сегодня, наверное, без всего, о чем вы сказали, и комфортного пребывания, и инструментов контроля, выгоднее с политической точки зрения быть в оппозиции. Потому что все мы находимся на стартовой площадке выборов президента. И от того, кто сегодня примет ответственность за состояние дел в экономике страны, особенно накануне, когда будет повышаться наверняка и стоимость энергоносителей, прежде всего российского газа, и нефти, и продуктов, и всех категорий товаров. Сегодня, конечно, выгоднее критиковать, выгоднее заниматься популизмом и выходить уже на выборы президента с удобной позиции. Янукович был самым эффективным премьером с точки зрения роста экономики. И есть, по крайней мере, аргументы для того, чтобы, безусловно, претендовать на победу на президентских выборах. Вместе с тем, партия регионов руководствуется не корпоративными интересами, не интересами отдельной личности или политической силы, а интересами наших избирателей. И мы считаем, конечно, это наша позиция, мы не отрицаем и другого подхода, но мы считаем, что наша команда с точки зрения квалификации, с точки зрения способности решить и ответить на эти вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной и перед правительством нашей страны, сможет быть более эффективной. Кроме того, у нас есть объективные основания для того, чтобы как минимум начать процесс формирования коалиции, потому что за программу партии регионов отдало свои голоса наибольшее количество граждан Украины. Соответственно, мы даже по европейской традиции, даже по логике должны начать как минимум этот процесс. Сложение поддержки и нашей Украины, и блока Юлии Тимошенко, на наш взгляд, есть некорректным, потому что это разные программы. Левоцентристская программа блока Юлии Тимошенко и правоцентристская...
Подождите, а кто их складывает?
Ну вот только что мы сказали, что за демократические силы Владимир Яворивский только что сказал.
Он имел в виду блок Юлии Тимошенко и нашу Украину, я так понимаю.
А вы
сказали партию регионов и блок Юлии
Тимошенко. Я прошу
прощения. Это фрейдистская оговорка. Так все в последнее время оговаривают.
Это в подсознании.
Да.
Возможно. Не, ну я имел в виду нашу Украину и блок Юлии Тимошенко. У них разные программы.
Но они говорили, что они создадут коалицию после выборов.
Они говорили, но это было больше заявление политическое, но не связанное с курсом. Каждая политическая сила идет не для того, чтобы с кем-то объединяться, иначе они имели возможность это сделать до выборов и идти одним блоком, а говорит о том курсе, что она, какие преобразования, какие действия будет делать их политическая сила в случае получения власти и как изменится жизнь каждого гражданина. И в этом контексте есть существенные расхождения, ну, начиная от выплаты долгов Сбербанка СССР, заканчивая вступлением, точнее прекращением набора в вооруженные силы. И это тоже только идентифицирующие вопросы.
Да, вы знаете, в чем,
а их много и других.
В чем интересная мысль господина Мирошниченко? У меня в первый раз за пару, ну, за последние там 10 дней, вот здесь представители партии регионов и БЮТ. Потому что здесь все время были представители БЮТ и нашей Украины. И я хочу вам сказать, что дискуссия была куда более жесткой и горячей, чем между вами сейчас. Понимаете? То есть,
это зависит, мне кажется, просто от взаимного уважения.
Нет, люди себя уважали, они даже по-дружески друг к другу относились, но просто вот по этим вопросам не могли найти согласия.
Это правда.
Вот в чем проблема.
Ну, я хотел бы, во-первых, напомнить Юрию, хотя я убежден в этом, он это помнит, о том, что это не просто после выборов мы решили, значит, вот объединиться. Ведь
я уже говорил, что это были предложения до выборов.
Это были соглашения, подписаны еще до выборов. Мы шли, собственно говоря, на избирательную кампанию одним потоком, только разными командами, разными, скажем так, направлениями. И нигде я за все свои выступления, значит, нигде, скажем, ни одним словом никогда, и все мои соратники и со стороны нашей Украины и блока Юлии Тимошенко, мы провели эту кампанию как одна команда. Поэтому здесь абсолютно, Юра, нечего. Мы же говорим, да, вы набрали больше всего голосов, вы набрали 33%, создавайте коалицию. Но я же это говорю и улыбаюсь, потому что я прекрасно понимаю, что вы ее создать не можете. Вместе с коммунистами вам не хватает голосов. Есть еще у нас золотая, то ли деревянная, не знаю, это покажет время, группа Литвина. Вот, которая до сегодняшнего дня еще не определилась. Но я абсолютно убежден в том, что группа Литвина не хочет повторить ошибки Мороза. И, очевидно, они, значит, еще размышляют там и так дальше. Но моя политическая интуиция мне подсказывает, что Литвин будет с блоком Юлии Тимошенко. А, возможно, будет просто голосовать, скажем, не присоединиться, но все-таки голоса его, позиция его, программа по многим коренным вопросам. То же самое НАТО, тоже двуязычие и так дальше, мы будем иметь их поддержку. Поэтому я еще раз говорю, еще несколько дней этих бесплодных абсолютно дискуссий, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый, я убежден, что они закончатся. Все, исключительно 156 народных депутатов, которые прошли от блока Юлии Тимошенко, уже подписали документы о своем вступлении в новую коалицию. В нашей Украине, возможно, русские радиослушатели еще не знают, 3 человека пока, так сказать, по каким-то техническим причинам, пока мы еще не подписали. Но всего-навсего 3 человека, хотя это критическое.
Но это как с универсалом.
Да,
подписать и проголосовать, да. Это не одно и то же.
Да, не одно и то же. Да. Поэтому мы убеждены, и судя и по интервью президента, и по его выступлению, такая коалиция будет создана. И все будет нормально, ради бога. Мы не враги. У нас очень много общего. Есть некоторые вопросы, на которые мы просто не можем пристать, скажем, двуязычие. То же самое проблема из НАТО, там еще некоторые вопросы там, на предмет земли. Надо дискутировать, как цивилизованная, нормальная нация, садиться за один стол, обсуждать эти вопросы, убеждать друг друга в том, что не может земля не стать товаром. Другое дело, как это сделать? Какие рамки ввести, каким должен быть закон. Ведь сегодня земля, Юра, прекрасно вы понимаете, что земля сегодня продается направо и налево. Если я не могу купить землю, я могу уплатить деньги, мне эту землю могут подарить. Мне могут эту землю отдать на 49...
Внести в уставной фонд предприятия, потом перепродать.
На 49 лет правом. Отдать в аренду и так далее. 100%. Поэтому надо цивилизованно этот вопрос решать. Очевидно, на первом этапе ограничить количество земли, кто может купить. На определенном этапе, чтобы сегодня те, у кого большие огромные деньги, скажем, Ахмед, может купить Донецкую область сегодня элементарно. То есть, да, надо какие-то вещи...
Вы не преувеличиваете.
Не преувеличиваю. Мне кажется, что и киевскую тоже.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Митрофанов, Москва. А скажите, пожалуйста, почему нельзя сделать 2 кабинета? Один восточный, один западный. С Тимошенко и с Януковичем. И при сильной администрации президента...
Бельгия. Тем Бельгия упала на украинскую землю. Почему нельзя сделать 2 кабинета, господин Мирошниченко?
Да, господин Митрофанов, но мы воспринимаем это как...
Но это не Мирошниченко говорит.
Нет, это Митрофанов.
Да, это был Митрофанов.
Господин Митрофанов, да, это Яворивский говорит. Мы воспринимаем, очевидно, Юра тоже, это как просто шутку, скажем, такую.
Не
шутку.
Хотите 2 кабинетов?
Да, ну, нам еще не хватало 2 кабинетов. Да. Мы унитарное государство, и этого делать никогда.
Это же было,
надо просто найти.
Вы же писатель, да. Это же красиво. Да. 2 гетьмана, правобережный, левобережный.
Да.
Встретились.
Есть еще такая фраза, правообережный и левообережный.
Это правоосторожный.
Осторожный
по-русски. Это, скажем, для блока Юлии Тимошенко, это абсолютно нереально, и этого делать не надо. Я убежден, что это только принесет Украине большое зло. Надо найти общую позицию, и она есть, эта позиция. Поверьте нам, все будет нормально, все станет на свои места.
Ну, я хотел бы продолжить мысль Владимира. Я тоже не вижу никакой перспективы, поскольку это будет провоцировать, по сути дела, те процессы, которые дезинтеграции страны, и в том числе экономической, политической дезинтеграции. И я думаю, что для Украины это совершенно неприемлемый сценарий. Но на самом деле, ведь это будет попытка ухода от проблемы. Попытка спрятать голову в песок. А вот даже в нашей дискуссии, смотрите, у нас единое понимание, что надо садиться за стол.
Единое понимание единой страны.
Да. И формулировать единое понимание единой страны. Если мы говорим об Украине как о суверенной, соборной, вот в Украине очень распространено именно такое понятие, как соборной Украины, собранной, то есть та, которая единая по сути. Вот. И слава Богу, как бы мы ни критиковали друг друга, мы никто и никогда в своих заявлениях не делаем таких даже допущений, что Украина может быть разделена. И это очень важно. Это очень важно для, для нашего возможного, ну, диалога в будущем.
Мне кажется, я к тому, да, что да. сказал Юра, я просто хочу дополнить, что Украина была, так сложилась наша украинская судьба, так скажем, была разделена, Западная Украина была под Польшей, Буковина, да, Австро-Венгрией, Буковина была под Румынией, Украина принадлежала к российскому влиянию, скажем так, но это было сделано, скажем так, ну, силой. Сегодня нам добровольно повторить эту ошибку, трагическую ошибку, господин Митрофанов, мы просто не имеем. Вы видите, мы едины при нашем, так сказать, наших разногласиях каких-то, значит, там.
Ну, я думаю,
мы конкуренты, там, но да, мы не
конкуренты,
враги.
Но мы не враги. И вот видите, наше видение Украины действительно как монолитного государства.
Я так понимаю, что ведь слушатель, он учитывает ту оценку, которую украинским событиям дают в российских средствах массовой информации, где еще не успели пережить вот это вот, так сказать, синдрома, что Украина распадается, это все время муссировалась эта тема и так далее и тому подобное. И люди еще не успели просто понять, что это был всего лишь пропагандистский такой вот налет.
Я осознаюсь, я поэтому пришел с простуженным горлом сегодня на программу для того, чтобы дать определенные сигналы. Мы не договаривались, кстати, с Юрой, чтобы дать сигналы русскому слушателю о том, что некоторые наши проблемы, они у нас есть, но они, скажем так, в русских СМИ, они преувеличены или гипертрофированы и так дальше. Есть у нас проблемы, но мы готовы их решать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите, говорите, это вы.
Алло.
Да, да, говорите.
Это Вадим, Москва. Вот у меня вопрос к юристу. По-видимому, ваш юрист сегодня не очень грамотный. Вы знаете, у нас в России Спасибо. Тоже есть такой юрист и сын юриста, который дурит россиян. Вот, ну что вы, у меня вопрос такой, ну что вы имеете против НАТО? Ведь НАТО это союз демократических, самых передовых государств, миролюбивых государств. Даже если вы посмотрите просто на состав НАТО, и какую альтернативу вы хотите получить вместо западной альтернативы? Российскую альтернативу? Альтернативу сотрудничества с реакционными аятоллами, которые стремятся к ядерной бомбе? С бирманской хунтой сотрудничать? С Чавесами различными? Давить Грузию, Украину и других соседей? Вот ну, вы такую альтернативу хотите?
Ну, заметьте, Юрий, это вам не Яваревский сказал, это слушатель сказал.
Спасибо, спасибо. Ну, очевидный намек был на Жириновского. Вот. Я совершенно, мне кажется, в другой даже тональности пытаюсь вести диалог, если сравнивать с юристом, сыном юриста. Вот. На самом деле, я вам скажу, что проблема, с одной стороны, очевидна и проста, а с другой стороны, она имеет несколько уровней. Первый уровень тот, о котором вы сказали. НАТО – это стандарты, прежде всего. Нет вооруженных сил НАТО, нет НАТО как непосредственно военных формирований.
Надстроек,
и так далее.
Надстроек.
Надстройка есть небольшая. Там есть генштаб и есть штаб-квартира. Вот. Но, безусловно, НАТО – это стандарты. И в этом смысле у нас как бы нет совершенно никаких противоречий, и в том числе внутри страны. Есть другая еще, другой уровень. НАТО это все-таки в определенном смысле оппонент, да, потенциальный оппонент в военном противостоянии с Россией. Россия для нас это источник энергоресурсов, это наш традиционный исторический брат, большой, маленький, средний, родной, двоюродный, это можно по-разному комментировать. И именно это обстоятельство формулирует позицию наших избирателей. Как бы Юрию Мирошниченко не хотелось в НАТО, и как бы Владимиру Яворивскому в обратном направлении, но есть избиратели, которые делегируют политикам представлять свои интересы. И мы можем воспитывать избирателя, разъяснять позицию, но мы не можем ее отрицать. Именно поэтому партия регионов занимает взвешенную. И важный еще момент, третий уровень, это та установка, которая была зафиксирована на заре формирования Украины. А именно в декларации государственного суверенитета, статья 17 говорила о том, что Украина является постоянно нейтральным, это юридическая категория, я потом смогу ее раскрыть, постоянно нейтральным государством, которое не является членом ни одного из военных блоков. То есть этот тезис, на мой взгляд, является сегодня актуальным. К сожалению, он не вошел в Конституцию, но этот документ, он тоже существует. И эта позиция сегодня, на мой взгляд, позволяет нам обойти риски, связанные с вступлением в НАТО, и, с другой стороны, получить все преференции, которые позволят нам стандарты европейской демократии применять в Украине.
Я просто хочу поблагодарить Вадима за его позицию, которая, ну, скажем так, с русской стороны для меня, она звучит очень, очень редко. Я хотел бы просто напомнить о том, что сама Россия, ну, может, так сказать, более осторожно и так дальше, она сегодня гораздо ближе к НАТО, чем Украина, потому что Россия постоянно проводит и общие, значит, обучения там и прочее, и прочее, и прочее. Второе. Как-то так уже сложилось, что из НАТО ни одна страна покамест не вышла, но все туда стремятся. И те, кто туда пришел буквально в последние годы, скажем, Чехия, Польша, Словакия и другие и так дальше, абсолютно чувствуют себя под общим зонтиком безопасности. Я просто хочу напомнить, да, мы имеем сегодня украинскую армию. Я честно вам скажу, как украинец, я убежден в том, что на сегодняшний день это еще не армия, собственно говоря, не такая армия, как она должна быть. Вот. Я очень хочу, чтобы мои офицеры, украинские офицеры, были прекрасно одеты, чтобы они получали прекрасную заработную плату, чтобы они жили за стандартами НАТО, лучших стандартов, может, они где-то и есть, может, они и плохие, но лучших покамест стандартов нет. Посему я убежден в том, что Украина вступит в НАТО, вступит туда и Россия, но, очевидно, не надо держаться сегодня за руки, для того, чтобы вот только не упаси Бог, чтобы мы не раньше России туда вступили. Если получится, я убежден в том, что надо вступать. И, Вадим, я вам скажу такое. Сегодня существует большая ложь о НАТО. Ведь сегодня в Украине существуют советские стереотипы. НАТО – это дядя Сэм в большом котелке огромном. Сигара в него, вместо сигары в него атомная бомба, значит, во рту и так дальше. И вот он, гад, сволочь, который, значит, на эту родимую советскую землю будет наступать. Я недавно прочитал одну газету севастопольскую, в которой вопят коммунисты в первую очередь о том, что НАТО опасность. Такое впечатление, что уже на пороге Севастополя стоят натовские войска. Все это ложь, чепуха. Надо людям просто объяснить, в чем сущность НАТО. Что нет никаких надстроек надгосударственных, я сказал. О том, что надгосударственных надстроек. Поэтому это... Для нас это очень интересная организация, и она может обеспечить Украине коллективную защиту. И не могу просто не напомнить моему коллеге Юрию насчет декларации. Юра, декларация принималась, я за нее голосовал, это было в первом созыве. Декларация, это, собственно говоря, протокол намерений, так бы я называл. Это декларация, и этим сказано все. Это было наше намерение о том, чтобы, значит, все-таки стоять за независимое украинское государство. Поэтому апеллировать сегодня, что там было сказано, что мы нейтральное государство, это было сделано в 90-м году, если не ошибаюсь. Вот, сегодня апеллировать к этому, Юра, это просто, ну, изменилось время, изменился мир после этого. Абсолютно. Посему, очевидно, ни о каком нейтралитете сегодня. Мы не Швейцария, могущее государство, у которого есть огромные традиции. Поэтому я убежден в том, что Украина вступит в НАТО. И чем быстрее, тем лучше.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вас беспокоит слушатель из Москвы, Сергей Владимирович. Вы не могли бы поделиться своим мнением о такой вот злободневной проблеме, как развитие атомной энергетики? Конечно, после трагедии 86-го года, которая показала все свои негативы этого вопроса, но тем не менее, в свете высоких цен на нефть, газ, как вы думаете, можно ли развивать энергетику нового поколения, и возможно ли европейская тенденция между Россией и Украиной создание мощных совместных энергохолдингов, как, например, Франция с Германией?
Да, я понял. Начнем с Сергея Яворевского, что господин Яворевский занимался атомной проблемой еще когда был народным депутатом Советского Союза в начале 90-х годов.
Сергей Владимирович, действительно, это моя тема. Я был первым председателем комитета, тогда она называлась комиссия у нас, парламентского постоянного комитета по вопросам Чернобыльской катастрофы, занимался этим вопросом, причем очень глубоко. Могу вам сказать, в программе блока Юлии Тимошенко у нас есть абсолютно отдельный раздел, который посвящен энергетической независимости России. Здесь нельзя даже говорить о том, что мы зависимы от России в нефти и газе. Мы зависимы от корпораций, которые владеют этим газом. А так будет, очевидно, точнее. А предвидеть их поведение, скажем там, и учитывать его очень-очень трудно. Поэтому даже пережив Чернобыль, я хочу вам сказать, закрыв Чернобыльскую атомную станцию, мы сегодня говорим о том, что, кроме того, что надо разрабатывать в шельфе Черного и Азовского морей наши залежи нефти и газа, это очень дорогое удовольствие, но мы на него пойдем, нужны большие инвестиции, и я думаю, что мы на это пойдем. Но сегодня мы говорим о том, что надо все-таки нам достраивать новые ядерные блоки. Но сразу вам скажу, не знаю, Сергей, понравится ли это вам или нет, но, очевидно, мы должны выйти все-таки на технологии не российские. Потому что тот же сам реактор РБМК-1000, который взорвался на Чернобыльской атомной станции, он был самый примитивный, который только есть в мире и мог быть в мире. Поэтому, очевидно, нам надо выходить все-таки на технологии немецкие, на технологии французские, потому что мы все равно будем зависеть от России горючим твелами, которые будет поставлять Россия. Она может их поставить или не поставить. Поэтому каждый разумный хозяин имеет альтернативные источники, скажем, своего обеспечения. Поэтому мы будем достраивать, я убежден, что это так и будет, новые атомные станции, но уже нового поколения. Ведь вы знаете прекрасно, что такого же типа блок на электростанции, атомной электростанции в Америке Three Mile Island, была точно такая же авария, но ни грамма радиоактивных нуклидов не вышло в воздух, потому что была еще дополнительный такой колпак на этой станции, а в нас в Чернобыле не было. Поэтому надо использовать новейшие, абсолютно безопасные, как говорят сами атомщики, с расчетом на дурака ядерные блоки, достраивать их. И я абсолютно убежден в том, что можно корпорироваться и с Россией, но на равноправных правах, не в роли старшего и меньшего брата, кто-то, значит, стоит на коленях, а кто-то там и так дальше. Только такие отношения нам приемлемы, я убежден в том, что они будут.
Я хотел бы продолжить мысль. И позиция, по крайней мере, моя заключается в том, что холдинги нужны. Сегодня Украина имеет ядерные станции электрические. И уже у нас кооперация существует. К сожалению, она существует не в формате единого холдинга. Соответственно, нет, я бы сказал так, максимально выгодной для Украины экономики. Есть определенная зависимость и политическая, потому что действительно идет поставка твелов. И всегда это остается в определенном смысле таким регулятором. И политическим в том числе. Если бы это был единый холдинг, то, безусловно, это были бы внутриэкономические отношения. Выиграла бы и Россия, выиграла бы Украина. Сегодня у нас есть проблема утилизации ядерных отходов. И тут тоже мы бы выиграли, если бы были такие холдинги.
Олег, я извиняюсь, ведь вместе, союз тогда, общими усилиями в Красноярске были построены хранилища для отходов.
Да. А сегодня, и Россия успешно на них зарабатывает. Да. И иногда используют, кстати, как, опять же, тот же рычаг политического давления, потому что нам нужна утилизация, Ну, вы понимаете все, что из этого исходит. Поэтому холдинги, транснациональные корпорации, которые бы работали на этом рынке, я думаю, что они были бы вполне уместны. Но проблема стоит глубже и дальше. Надо думать о термоядерной энергии, о управляемом термоядерном синтезе. Над этим бьется весь мир. И я думаю, что и здесь наша кооперация, поскольку советская наука имела большие достижения на этом пути. Сегодня связи разорваны, потенциал можно было бы складывать и получать синергетический эффект, да, то есть новое качество работы. Я вижу перспективу, я уверен, что традиционные связи надо развивать и, безусловно, использовать опыт других стран, и Японии, и Франции, и Германии, хотя Германия, видите, имеет политику другую, она отказывается от ядерной энергетики, и как результат, я думаю, что потихоньку из этого рынка будет уходить.
Ну, поскольку у нас пошла последняя минута эфира, то я хочу вас спросить, Ксения Валерьевна, это вот такой вот был час украинского парламентаризма, такого спокойного, это час, который минет, когда начнет работать украинский парламент, или это новое качество взаимоотношений в Верховной Раде наступает?
Господин Портников, вы наблюдательный журналист, все прекрасно видите и понимаете. Ситуация в Украине радикально изменилась после выборов. Ну, я скажу так, от Януковича, скажем, вчера, позавчера я слышал его интервью, его выступление, где постоянно звучит, вот президент сказал, и я с ним абсолютно согласен, и мы будем вместе это делать. То есть, мне кажется, что страсти, принесенные из избирательной кампании, жгучие, острые, взрывные страсти, они уходят. И это меня радует. Я убью, конечно же, будут какие-то всплески в парламенте во время голосования за премьера и за спикера и так дальше, и так дальше. Но мне кажется, что только вот уровень спокойного разума, спокойного патриотизма, так скажем, он поможет Украине.
Позвольте, я на этом завершу. Поблагодарю гостей, поблагодарю Юрия Мирошниченко, кандидата в депутаты Верховной Рады Украины. Ну вот просто уже время.
Я присоединяюсь к тому,
что сказал. Вы присоединяетесь, да. И поблагодарю Юрия Мирошниченко, поблагодарю Владимира Яворицкого, кандидата депутата от партии регионов, кандидата депутата от БЮТ, уже фактически депутаты Верховной Рады Украины. У нас были в гостях, вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолой. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня. Расследование взрыва в автобусе в Тольятти, кончина балетмейстера Игоря Моисеева, массовые акции протеста оппозиции в Тбилиси. Все это тема программы «Время свободы», которая начнется буквально через минуту.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли русский марш риском столкновения демонстрантов разных убеждений? Тему обсуждаем с одним из заявителей марша, депутатом Госдумы Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».